Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Мы приветствуем всех.
Приветствуем.
Московский метрополитен возобновил работу в штатном режиме. Все станции открыты для входа, выхода и пересадок. Напомню, около 10 станций в центре Москвы были закрыты в связи с акциями протеста, которые сегодня проходили, в том числе, в российской столице.
В общем-то, сообщается о том, что акции протеста практически везде завершены. Разошлись протестующие в Санкт-Петербурге. И тоже метрополитен возобновил свою работу. Плюс разошлись, закончились акции протеста в столице российской, в Москве. Последним оплотом была Комсомольская площадь, так называемая площадь трех вокзалов.
Но там дальше рассредоточились еще люди Красносельской и Бауманской станции метро.
Да, и некоторое время они удерживали позиции напротив Ленинградского вокзала. Там тоже, вот там они с площади трех вокзалов их вытеснили, но вот перед Ленинградским вокзалом они несколько задержались. Но оттуда их тоже уже вытеснили правоохранители. Об этом сообщается на лентах. Достаточно многочисленная была акция, да, там больше 3000.
Но официально по данным МВД называлась цифра 2000, но она называлась еще где-то часа в 3 дня, может быть, конечно, еще пересчитали. Другой информации было мало, да, но визуально людей можно, наверное, вести исчисление в тысячах. Это не сотня, если брать все точки, потому что разрозненные были сегодня. Разрозненный сбор. Получилось, да. Потому что, да, силовики оцепили и центры, очень многие перекрыли артерии, да, по которым можно было перемещаться. Но информация по задержанным есть от портала УВД-Инфо. Вот по самым последним данным, 3838 человек задержаны. Это по всей России, больше всего в Москве 1080, почти 800 в Санкт-Петербурге, 194 в Красноярске. И вот на четвертое место Нижний Новгород вышел, 135, Владивосток 122 по задержанным. Ну и во множестве городов... Там есть единичные где-то задержания. Ну, в общем, да, 3838 по всей России. По журналистам, да, еще есть информация?
Да, есть информация по журналистам. По состоянию на 15.30 в России было всего в общей сложности задержано 35 работников СМИ. Об этом сообщил председатель Союза журналистов Владимир Соловьев. Больше всех задержанных журналистов оказалось в Санкт-Петербурге, 8 человек. И практически всех их после проверки документов сразу же отпустили.
В Петербурге Следственный комитет 31 января, то есть сегодня, возбудил уголовное дело о насилии в отношении силовиков. Об этом написано на сайте СКР по Петербургу.
Ну, что касается насилия в отношении правоохранителей, тут даже Москалькова сделала заявление о том, что на несогласованных акциях нужно отстаивать права не только участников, но и правоохранителей, потому что действительно были нападения на них. Так, в Москве был задержан мужчина с бейсбольной битой, который напал на сотрудника Росгвардии, его задержали.
Но если быть точным, он подошел к оцеплению ОМОНовцев, достал из куртки биту и стал замахиваться, но его тут же скрутили. На прямой связи со студией «Радио Спутник» доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Алексей Эдуардович, ну вот с точки зрения закона, как вы оцениваете вторую акцию протеста подряд?
Ну, что значит с точки зрения закона? Значит, у нас в стране действует разрешительный порядок проведения массовых мероприятий подобного рода. Поэтому вся эта акция, она носила, естественно, формально противозаконный характер. Правильно это или неправильно, это уже другой вопрос. Потому что, в общем говоря, в Конституции у нас насчет разрешительного порядка ничего не написано. Это дуализм такой, который применяется властями, на мой взгляд, совершенно неправильно. С учетом того, что Росгвардия, полиция, в общем, за эти годы научилась работать с населением в этом вопросе, я полагаю...
Что вы имеете в виду?
Ну, у них накоплен опыт определенный, и коллеги их в Белоруссии показали достаточно высокую квалификацию, используя и водометы, и даже, по-моему, там использовались резиновые пули.
Резиновые пули, слезоточивый газ.
Да. Ну, то есть, в общем говоря, мы вполне нормально движемся к цивилизованному миру, к западным стандартам, как тому и призывали, в общем, в 90-е годы. И сейчас мы, так сказать, сотрудничаем в этом вопросе. С точки зрения закона, любые действия, направленные на сотрудника правоохранительных органов, реально представляющему угрозу, это вопрос оценки, конечно, уже судебный или, так сказать, комиссионный, но они тоже оправданы. Естественно, человек выполняет приказ, тот, который получил от начальства, и он обязан действовать в соответствии с ситуацией. Слава богу, никаких, так сказать, повреждений у граждан нету. Действия, которые были, они уже, так сказать, до меня там разные господа прокомментировали, что, в общем, достаточно все профессионально было. Если оценивать действия инициаторов этого мероприятия, то тут, в общем, я считаю, что это уже, так сказать, политологическая оценка, а не юридическая. И, конечно, призывать людей идти на Лубянку, ну, как минимум, во всех смыслах совершенно неправильно. Без всякого, тем более, на то дозволения властей, поскольку это требуется в соответствии с сегодняшним законодательством. Вполне могли бы, так сказать, собраться в парке Тропарева. И тогда бы, в общем, это гуляние превратилось, наверное... То есть здесь совершенно очевидно провокационная такая есть конструкция. Понятно, почему они это делают. У них такая позиция политическая. Но вот количество людей, которые пришло на это мероприятие или пыталось прийти, оно в значительной мере, конечно, показывает, что вот наши граждане достаточно разумно подходят. Недовольных очень много, по всем оценкам социологическим. И поведением властей, и вот всякими скандалами, и коррупционными в том числе. Но надо находить компромисс всегда. Всегда компромисс гораздо лучше, чем прямое столкновение. Но вот с точки зрения нахождения компромисса, пока... Власти наши и в законодательном порядке, и в таком вот силовом порядке не очень к этому стремятся.
Алексей Эдуардович, прошу прощения, что перебиваю. У меня вот какой вопрос. По опыту прошлых лет мы знаем, что после прокатившихся акций протеста подавались иски в суд. Кто-то за разбитую витрину, кто-то за вынужденный простой. Сегодня на акциях протеста, из-за акций протеста тоже ряд заведений, магазинов и кафе в центре Москвы были закрыты, работали только на вынос. Стоит ли ожидать вот подобных исков сейчас от пострадавших сторон к организаторам этих акций?
Вы имеете в виду бизнес в целом?
Да,
который
да, конечно.
Определенные убытки. Я бы считал, что да, потому что, в общем, утверждение власти на протяжении многих лет, что мы стремимся и почти уже живем в правом государстве, ну а раз так, в общем, превентивные меры по воспрепятствованию передвижения по центру города в воскресный день, они носили превентивный характер. То есть неизвестно, что было. И если там в Нью-Йорке или во Франции владельцы ресторанов закрывают щитами там фанерными свои витрины и так далее, но полиция не перекрывает ничего. В этом смысле, конечно, у бизнеса есть полное право предъявить материальные иски к мэрии Москвы прежде всего, поскольку эта инициатива, видимо, исходила от них, и как она была законодательно оформлена, там, приказом, распоряжением кого. Вот к этой государственной ветви необходимо предъявлять материальные иски, потому что люди потерпели определенные убытки. Поэтому тоже я считаю, что это абсолютно будет правильно в законодательном поле, это нормально.
Алексей Эдуардович, благодарим за комментарий вас. Спасибо. Алексей Бенецкий, доктор политических наук, адвокат, был с нами на прямой связи. Сейчас к нашему эфиру присоединяется специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц по телефону. Александр, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Александр, насколько я понимаю, вы работали на этих мероприятиях, правильно?
Да, все верно.
Где, в какой локации находились и что вы видели своими глазами?
Ну, я практически по всему сегодня протестному маршруту прошел, там, начиная от Лубянки, Сухаревская, Красные Ворота, три вокзала, Красносельская, Матросская Тишина. Ну, собственно, я увидел очень много параллелей с событиями прошлого года в Белоруссии, в Минске, которые я тоже освещал. И вот сегодняшние вот эти хождения по оппозиционным мукам мне очень напомнили то, что я видел там. На самом деле, в прошлую субботу, как мне показалось, правоохранительная система столичная немного недооценила угрозу, и результатом стало то, что большое количество людей смогли собраться в одной точке, набрать критическую массу и выплеснуть свой протест и на проезжую часть, и против сотрудников правопорядка, физически им противостоя. Вот в эти выходные картина совершенно другая. Милиция, полиция сделала выводы, причем взяла на вооружение тактику, которую довольно успешно последние месяцы использует минская милиция, то есть оцепляется полностью весь центр, метро закрывается, близлежащие станции. Вот в Беларуси еще интернет отключали, у нас до такого пока еще не дошли. Но можно там долго говорить о том, кто виноват в том, что не работали магазины, кафе вот в этой зоне. Не знаю, это уж пусть юристы говорят, но факт остается фактом. Оппозиция не смогла в одной точке создать какую-то большую протестную массу. Вот у них этого не получилось, и началось то, что, собственно, в таких случаях делает белорусская оппозиция, начинается хождение по улицам, при этом по командам телеграм-каналов. То же самое было и сегодня. Телеграм-каналы командовали, куда идти, и толпа послушно шла по рекомендациям этих сетевых безликих координаторов. Опять же, на пути следования всегда стояли пикеты, которые вот эти длинные колонны разбивали на маленькие, на маленькие группы. Эти группы блокировали и, ну, фактически до Матросской тишины, до следственного изолятора, в котором содержится Алексей Навальный, но не дошла, наверное, и пятая часть. И я бы еще отметил, что в прошлую субботу все-таки просматривалось ярко выраженное радикальное ядро во всей этой тусовке. Оно было не многочисленное, может быть, процентов 10 от всех собравшихся, но это были люди, которые пришли не арестом Навального возмутиться, не в кавычках дворцом Путина, они пришли с конкретной целью провоцировать столкновение с правоохранительными органами. Вот сегодня я этого радикального ядра не увидел. То есть либо оно все было нейтрализовано после субботних акций, может быть, там часть была задержана именно на тех акциях, часть выловили уже позже в течение недели. Ну и, конечно, наверняка подействовала психологически вот прошедшая неделя, вот эти кадры с арестованными людьми, против которых заводятся настоящие уголовные дела, которые из таких берсерков, которые прыгали на площади, становятся такие жалобные щеночки, которые раскаиваются и просят прощения на камеру. Это, конечно, психологически тоже сыграла на руку
Александр. Александр, да, скажите, вот по пути следования вашего маршрута всего у вас вы сложили впечатление о том, по какому принципу силовики производили задержание, и видели ли вы, может быть, задержание, да, или какие-то беседы силовиков с журналистами, и к вам подходили, например, проверить пресс-карту документы и так далее?
Нет, ко мне не подходили проверить. Когда мне надо было пройти через заслон, я показывал свое удостоверение редакционное и редакционное задание, которое у меня отпечатано. В большинстве случаев меня без всяких проблем пропускали. В некоторых случаях просто не пропускали. Я тогда обходил и пропускали на другом пикете. В общем, на самом деле, если сравнивать с работой белорусской милиции, наших просто обнять и расцеловать по отношению к журналистам. То есть нет какого-то негатива, возможно, дана команда. А по отношению к задержанным, но сложно сказать, по какому алгоритму они задерживают. Я видел картину, как двое подполковников на той же Сухаревской просто там такие, ну как это назвать, в кавычках, группы захвата, по 4-5 ОМОНовцев, они вот так вот паровозиком идут, выхватывают человека и задерживают. Так вот, задерживать давал команду, давали команду старшие офицеры, это я прекрасно видел, они указывали там пальцем, либо просто направление, вот тот человек нужен, и его задерживали, препровождали в автозак. Я не знаю, по какому это принципу, по какому алгоритму, может, у них есть какая-то оперативная информация, может, они видели, что он что-то там пытается провоцировать, может быть, он им показался подозрительным. В общем, я не могу судить за милицию. При этом задержания были разные, были и жесткие задержания, но, мне кажется, в рамках дозволенного, то есть насилие, которое было в Минске в первые 3 дня после выборов президента в августе, здесь этого не было. Вот. А были и так...
Так, Александр, связь немного пропадает с вами.
Здравствуйте, спасибо, пожалуйста, будьте любезны, пройдите, пожалуйста, в автобус, то есть со всеми реверансами были такие задержания, и они были на самом деле массовые, особенно возле метровской тишины, потому что там кто остался, кто не успел сбежать, их блокировали в такие небольшие группы по 30 человек, примерно, ну, 30-40 человек, и практически всех их увозили на автобусах в отделение внутренних дел, но вот к ним не применялась физическая сила вообще.
Да, вы не застали момент у матросской тишины, когда туда скорая приезжала?
Нет, этого я не застал.
Угу. Александр, спасибо за комментарий вам. Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Вот сообщается, что наблюдатель от московской хельсинской группы Екатерина Шульман была задержана и находится сейчас... Так, или муж Екатерины Шульман. В общем, задержаны, ждем, видимо, оба, да, Екатерина, ждем, Шульман и ее муж. И еще было сообщение о том, что задержан один из команды, значит, YouTube-канала «Вдудь», Данил Туровский.
Ну, также поступали сообщения о том, что жена Навального, Юлия, доставлена в полицейское отделение. Плюс о своем задержании сообщил Илья Яшин.
Сейчас с нами на прямой связи член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист RT Екатерина Винокурова. Екатерина Владимировна, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Екатерина Владимировна, вот в данной ситуации, по-моему, на моей памяти едва ли не впервые правозащитники заговорили о том, что сохранять, защищать права надо не только участников акций, но и самих правоохранителей. Вот какие выводы будут сделаны с этих протестов?
Нет, ну смотрите, это ни разу не первый случай, то есть, ну, это просто не так. Значит, но я могу вам сказать, что еще после акции 23 числа мы членами совета, кто мониторит ситуацию с самых разных сторон, да, там это от соблюдения прав людей в УВД, там, до там, прав прессы и так далее, собрали нарушения со всех сторон, какие были, и Валерий Фадеев направил единым письмом. Я думаю, что сейчас будет сделано то же самое. Я со своей стороны там в основном сегодня, честно говоря, наблюдала за правами прессы, конечно же.
Да, и что вы можете сказать по этому поводу? Есть, значит, у нас цифры от Союза журналистов России, есть цифры от ОВД-Инфо, они примерно раза в два расходятся, но, тем не менее, все равно речь идет о десятках задержанных по всей стране журналистах, причем разными методами.
Смотрите, я могу сказать, что из того, что мониторила лично я, самое неприятное... Это было неприятно, я имею в виду в плане совершенно очевидного нарушения закона. Там были задержаны в Твери два журналиста в жилетах и с редакционными заданиями. Это издание «Караван Плюс». Это одно из старейших тверских изданий, то есть, которое невозможно назвать маргинальным просто. Например, конечно же, к сожалению, традиционно в плохую сторону отличился Санкт-Петербург, где там и журналист регионального «Коммерсанта» был задержан, и, по-моему, Фонтанка. Ну, в общем, где как-то они до сих пор все не могут наладить взаимодействие, тут, очевидно, нужно уже...
Да, в Санкт-Петербурге самое большое число задержанных журналистов.
Да, да. Ну, это, к сожалению, традиционно вот в плохую сторону Питер выделяется отсутствием культуры того, что если у журналиста есть и жилет, и редакционное задание, удостоверение, да, там все чисто, но зачем вы сами себе наживаете проблемы, его задерживаете, вам все равно придется отпустить, правильно?
А почему вы не контактируете, например, с руководством вот на уровне? По таким вопросам?
Нет, это не так. Мы на самом деле мы контактируем и с руководством МВД, и Росгвардии, и с, допустим, в Москве, да, там это та же самая мэрия Москвы, и эти контакты продолжатся, потому что СПЧ, комиссия по правам журналистов, настаивает, что нужно найти некое единое решение, которое просто эту проблему уберет.
Екатерина Владимировна, вот что касается нарушения прав журналистов, разобрались. Что касается нападений на силовиков, разобрались. Что касается там арестов, задержаний и оказания применения силы против протестующих, тоже более-менее понятно.
Да.
Непонятно одно. Вот в этот отчет ваш войдут защита прав тех людей, которые пострадали от этих акций из-за перекрытого... прекращение транспортного сообщения, из-за перекрытых станций метро, из-за того, что были перекрыты улицы. Те же курьеры очень жаловались, что приходилось доставку осуществлять, там такие круги наворачивать или через заборы прыгать. Тех, кто вынужден был закрыть свои магазины, кафе.
Даже не закрыть, но просто недополучил сегодня выручки.
Да. Некоторые работали только на вынос, а некоторые в принципе были закрыты. А это воскресный день, центр Москвы. Там люди любят погулять и любят зайти погреться.
Тут сложнее разобраться, потому что если мы говорим о первых, да, там трех категориях, то мы можем сказать, ребят, если было нарушение закона, то так, да, если не было нарушения закона, то вот так. Тут это скорее уже такая моральная плоскость на тему того, что важнее там финансово, этически, морально для развития гражданского общества, да, там это какое-то право людей на протест, право людей спокойно работать в кафе, и у разных категорий граждан, естественно, будут свои ответы. Поэтому я как раз не считаю, что тут совет может вынести какое-то суждение, потому что это суждение в моральной плоскости. И я думаю, что даже у разных членов совета на эту тему могут быть разные мнения в зависимости от личных потребностей, да, личной позиции, градации ценностей каждого члена совета. Я могу сказать одно, что никакое гражданское общество, во-первых, оно должно строиться всегда мирно и законно, да, и там моя позиция, она такая, и недопустимо применение никакого насилия. С другой стороны, оно никогда не строится легко и просто, оно строится всегда в результате больших дискуссий, и, если хотите, я там сторонник эволюции, а не революции. Я не считаю, что в 5 минут возможно что-то изменить к идеальному. И эта дискуссия, она, очевидно, продолжится, и я не думаю, что она будет идти там даже месяц или 1 год. Это будет продолжаться достаточно долго.
Екатерина Владимировна, минута у нас остается. Скажите, пожалуйста, а совет уделяет внимание вот таким моментам, как происходящему в ОВД? Понятно, людей задержали, доставили, но вот там даже, если мы берем за скобки насилие, да, мы допускаем, что может применяться, даже какие-то банальные моменты удержания по времени дольше, да, или недопуск адвокатов.
Знаете, популярное нарушение какое, кроме недопуска адвокатов и нарушения времени, принудительная дактилоскопия, которая может, на самом деле, применяться только к уже там арестованным по нарушению, да, но никак не к людям в статусе задержанного. Вот. Это все довольно частое нарушение. Тут, мне кажется, опять же, да, там ничего, кроме методической работы с объяснением в каждом УВД, что они могут делать, что они не могут делать, ничего не добиться. Это вот просто, ну, такая большая системная работа, которая ждет, которую делает правозащитное сообщество, которое его ждет в течение многих лет еще.
Спасибо. Спасибо вам за комментарий. Екатерина Винокурова, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист «Арти», была с нами на прямой связи. Это программа «В первых рядах». И для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
«В первых рядах».